пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям. В этом сезоне мы говорим о становлении христианства, поскольку представления об этой эпохе у многих весьма и весьма размыты. В то же время события, происходившие именно в ту эпоху, могут пролить свет на то, каким именно образом одна из самых крупных мировых религий добилась огромной популярности и влияния.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Сегодня мы будем говорить о зарождении протестантизма. «Мы на заре новой эпохи», — воскликнул Лютер более пророчески, чем сам представлял. Последствия движения реформации зашли в Европе гораздо дальше его предположений и чаяний. По крайней мере, формально Европа вошла в XVI век, объединенная католической церковью. Из реформации она вышла уже с обилием различных евангелических общин и протестантских союзов, составлявших конкуренцию старой церкви друг другу в вопросах веры и приверженности людей. Внешне Европа по-прежнему представляла собой христианский мир, общность верующих со схожими целями, вытекающими из схожей веры, но к концу этого периода открыто проявились самостоятельные интересы новых монархий и властей, выразившиеся во взрывной колониальной экспансии из устоявшихся границ чуть ли не во всей части света. К началу столетия Европа имела жизнеспособную, но географически ограниченную капиталистическую экономику с развитой аграрной основой. К концу же этой эпохи капитализм широко распространился, и торговцы путешествовали по всему миру. Европа подошла к эпохе реформации, все еще продолжая сохранять некоторую однородность церковной культуры и сияние вершин живописи и литературы итальянского возрождения, а в ее конце стремительно продвигалась к новым основам светской культуры и современной науки. Даже если теперь уже не модно характеризовать реформацию подобно историку XIX века Джеймсу Фруду, как петли, на которых вращается вся современная история, все же следует признать ее огромное значение в формировании современной Европы. «Я вижу некоторую роковую перемену в жизни человечества», – писал тогда Эразм. Об истоках и предпосылках реформации и зарождения протестантизма я беседую сегодня с проеканом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Можно сказать, что прямо с зарождения христианства уже были эти предпосылки, потому что если мы посмотрим изнутри реформационного движения, то и Виклиф, и Ян Гус, и Лютер, и Кальвин, они, в общем-то, говорили, что просто пытаются вернуться к евангельским временам, то есть, собственно, к тому, чтобы организовать жизнь христианской общины, так как они были организованы во время Иисуса Христа и в первые века христианства. Поэтому, собственно, с точки зрения, если взгляд изнутри, то предпосылки — это само появление христианства.
А они ссылались на какие-то документы или откуда возникало вообще представление о том, каким было христианство на момент его зарождения?
Да, конечно, ссылались на самый важный документ в христианстве, это на Священное Писание. Собственно, если мы обратимся, вот в предыдущих передачах мы говорили о католицизме, о православии, о том, что до XI века такого раскола не было, а протестантизм появляется в XVI веке, оформляется. И мы говорили о том, что для католиков и для православных есть два авторитетных источника веры. Это Священное Писание и Священное Предание. Так вот, если речь идет о протестантизме, то они ссылаются на сам авторитетный источник, это Священное Писание, то есть Библия, Ветхий и Новый Завет. И в основном, конечно, это Новый Завет, как раз связанный с деятельностью Иисуса Христа. И отвергают, собственно, Священное Предание. Священное Предание – это творение отцов Церкви, это история самой Церкви, это канонизация святых, это Вселенские соборы, это какие-то новые догматы, возможно. То есть, если речь идет о протестантах, то из таинств они оставили только два, о которых написано в Евангелиях, во всех четырех. Это причащение и крещение.
Они не могли ведь изменить ситуацию в вере, основываясь только на своих представлениях. Это были какие-то ожидания снизу, со стороны общества.
Ну, конечно, они отвечали и на потребность, которая возникла. В первую очередь, конечно, это было связано с социально-исторической уже историей церкви. Если мы обратимся к первым христианским общинам, то первые христианские общины не знали иерархии, не было клира, не было и святых, не было икон, не было почитания иконам. То есть, с одной стороны, можно сказать, что реформация отвечает и внутренним потребностям, просто как бы христианства. И, с другой стороны, была часть верующих, которые, скажем, были недовольны, как разросся клир церковный, были недовольны тем, как разбогатела церковь. Ну и самым возмутительным, помним, в средние века, это были, кстати, не костры инквизиционные, это, может быть, не так сильно возмущало, потому что с точки зрения верующего, ведь попасть на костер – это не значит однозначно плохо. Если ты попал по наговору на костер, то через мученическую смерть ты попадаешь в рай. У твоих мучителей будут проблемы, а не у тебя. Если же ты совершаешь грех и попал заслуженно на костер, то тебе помогают, останавливают твой грешный путь. И частично, скажем, мученической смертью ты искупаешь свой грех. Самым возмутительным, конечно, для верующих это были индульгенции. То есть это богатство церкви, разросшееся к XIII-XIV веку, и индульгенции, когда богатый человек мог купить себе прощение грехов. То есть католическая церковь в тот момент считала, что у церкви уже накопился запас добрых дел, накопились святые свои, и что вот как бы церковь в состоянии отмолить, что ли, грешника. Но за это нужно было заплатить определенную сумму. Понятно, что немногие люди могли платить эти суммы, и простых верующих, да и просто многих верующих вот эта практика возмущала. Поскольку, обращаясь опять-таки к Священному Писанию, к Евангелию, мы там не находим таких возможностей. Ни Иисус Христос, ни его ученики подобной практики не пропагандировали. Более того, в христианской догматике речь идет о личном спасении. То есть человек не может спастись за счет церкви, за счет священника. Человек может и должен спасаться сам.
«26 мая 1521 года Папа Римский наконец-то резко отреагировал на критику католической церкви, которую позволил себе монах Августинец Мартин Лютер. Он, как гласит легенда, прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов против торговли индульгенциями. С этого, как считается, и началась история реформации, изобилующая многими драматическими и даже трагическими поворотами. Эпизод с тезисами Лютера повторялся бесчисленное множество раз, пока дотошные историки не установили, что это миф. Лютер не прибил, а направил свои тезисы 31 октября 1517 года архиепископу Майнскому Альбрехту и еще одному из высших церковных сановников. Они же не удостоили его ответом, а поручили рядовому монаху-доминиканцу вступить в полемику с автором тезисов. Первоначальные планы Лютера не были столь радикальны и ограничивались частичной реформой церкви. как мы видим, религиозные войны, потрясшие Европу до основания, начались с обычной бюрократической переписки. О том, как проходило становление протестантизма с организационной точки зрения, я беседую сегодня с продеканом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Это было очень сложно, было очень много крови. Естественно, в начале, когда Витклиф в Англии и Ян Гус в Чехии выступал против вот, и практики индульгенции, против богатства церкви, за возвращение к евангельским временам, к существованию первых христианских общин, возвращению этой практики, естественно, официальная церковь выступала против, и лидеры просто были поддерживаемыми людьми из народа, простыми верующими, как правило. И, естественно, эти восстания, они так и назывались, восставания, жестоко подавлялись. То есть начались религиозные войны. И против Яна Гуса были несколько крестовых походов. И уже когда невозможно было подавить эти восстания, тогда церковь католическая пошла на определенные уступки. Но как только появилась возможность как бы вернуться к обычной практике, эти уступки были отменены. Но недовольство росло, и вот в XVI веке Мартин Лютер возглавил это движение. И оно уже было настолько мощным, что захватило не только Северную Европу, где жил Мартин Лютер, но оно перекинулось и на Южную Европу. Европы. И, собственно, через всю Германию дошло до Франции. И там, как известно, произошло это страшное событие, Варфоломеевская ночь, когда протестантов, гугенотов в течение ночи большое количество их было уничтожено католиками. То есть вот страшная резня, страшная бойня. И тогда действительно движение протестантизма было остановлено, но я все-таки считаю, нужно отдать должное католической церкви, что это не только за счет силы, скажем так, католики подавили протестантов. Нет, я считаю, что католическая церковь внутренне тоже очень изменилась. То есть она поняла, что для того, чтобы сохранить авторитет в глазах верующих, нужно внутренне тоже измениться. И индульгенции исчезли. И разврат в монастырях прекратился, и церковь перестала выставлять свое богатство на показ. То есть многое, в чем католическая церковь обвинялась, она вот от многого в своей практике отказалась.
Но, тем не менее, благословление не последовало со стороны Рима.
Естественно, потому что одно из требований, которое мы не назвали еще у протестантов было, это отказ от власти Папы Римского. Поскольку они считали, что не может Папа Римский быть здесь наместником Бога на земле, ведь протестанты, они вообще институт священства отменяют. То есть если у католиков и у православных священник, он все-таки имеет более высокий статус, чем обычный верующий. И опять-таки они обращались к практике, которая изложена в Евангелиях, когда, собственно, лидерами общин были харизматические личности, или сам Иисус Христос, или ученики Христа, или те, кто потом были, скажем, ну, наиболее способными учениками учеников Христа. То есть, собственно, священника, вот в нашем понимании, как лидера, скажем, христианской общины, в первых христианских общинах это была избираемая должность, то есть верующие сами выбирали такого человека. И, как известно, у протестантов и до сих пор считается, что священник – это человек, которого нужно избрать. То есть община приглашает священника. Более того, священник не считается человеком, который должен быть обязательным посредником между Богом и человеком. Скорее можно сказать, что в протестантской общине священник организует жизнь общины. Подобные функции священника мы находим в исламе. В этом отношении протестантизм и ислам достаточно близки, потому что в исламе точно так же мулла не является человеком, который, скажем, там, более близок к Богу или более священен, чем простой верующий, не является обязательным посредником между Богом и человеком. Это тоже человек, который организует жизнь общины, даже предписывается обычно, чтобы мулла вел жизнь обычного гражданина, то есть у него может быть своя работа, там, семья, своя жизнь, и помимо этого он еще помогает организовать жизнь, например, исламской общины. Вот. У священника протестантского обычно это работа. Он, скажем, если он священник, то он этим и занимается. Но его права таковы, что община сама назначает, сама избирает священника. Она может как бы отказаться от этого священника, попросить другого.
Неужели не последовало появление центрального руководства новой церкви? По крайней мере, тех образований, которые были в разных странах.
Ну, первые лидеры были харизматическими. Мартин Лютер и Калвин, это, конечно, были харизматические личности. Кстати, как и в первых христианских общинах, лидеры первых христианских общин это в основном тоже все были харизматики. Поэтому здесь тоже можно сказать, что протестанты, они обратились к практике первых христианских общин. Конечно, собрания были различных лидеров движений протестантских и протестантских церквей в разных странах. Но, в общем-то, протестантизм, это считается его как бы... Но идеологически сильной стороной вот его терпимость и в том числе различием в рамках самого протестантизма. Но с точки зрения организационной это слабая сторона, конечно, потому что протестантская церковь не имеет Папы Римского, не имеет верховной власти. И с точки зрения религии, религиозной, это считается как бы как раз доказательством того, что они пытаются жить так, как вот первые христианские общины жили. С другой стороны, отсутствие такой власти делает более слабым организационный протестантизм, и мы знаем, что ни в одном течении не столько сект, сколько в протестантизме.
А отличались ли изначально вот те течения, о которых говорил Мартин Лютер, Калвин, друг от друга? Были ли какие-то отличия между ними?
Да, безусловно, различия были, тем более я уже сказала, что в протестантизме есть определенная терпимость к различиям. Ну, во-первых, не все проговорено в Евангелии. Это, кстати, было основанием для протестантов, что они тоже разделялись. Некоторые считали, что если в Евангелии что-то сказано, то нужно этого жестко придерживаться. Если что-то не сказано, то это делать не нужно. Другие считали, что если что-то не сказано, то это можно делать. Да, главное не нарушать того, о чем сказано. Здесь тоже как бы был раскол в этой области. Но что касается Лютера и Калвина, то тоже есть различия. Во-первых, лютеране признают все-таки два таинства. Крещение, причащение. Кальвинисты, у них есть эти процедуры, но они их считают чисто символическими. Кроме того, Лютер считал, что человек спасается только сильной верой, и важно недобрые дела. Вот, кстати, когда это было выступление, в том числе против католической церкви, когда считала, что можно... Ну, скажем, делаешь плохие дела, потом набираешь добрых дел побольше, и это покрывает твои злые дела. На этом, кстати, практика индульгенции была основана. Там как бы было еще более интересно, как в современном рынке. То есть я делаю злые дела, а церковь добрая, и потом мы обмениваемся. Если у них очень много добрых дел, то они могут покрыть мои злые дела. Вот, возможно, споря с этим, Лютер утверждал, что, и потом Кальвин это повторял, что мы не можем спастись добрыми делами, самое важное – это вера. Но, с другой стороны, если человек верит, истинно верит в Бога, то он ведь и не может совершать грехов. Ведь все заповеди «не убей, не укради» — это же для грешников, это для преступников, для убийц. Человек, который находится в вере, он этих преступлений совершить по определению не может. Поэтому считал, что самое важное – это вера. Но у кальвинистов был еще один пункт, который, кстати, они сейчас пытаются как-то более смягчить. Считается, что Калвин говорил о том, что спасение души человека, оно уже заранее предопределено Богом. То есть мы не только как бы не можем спастись просто за счет списка своих добрых дел, но как бы мы ни жили, вот сразу уже заранее предопределено, кто из нас избран к спасению. Правда, Кальвин говорил, что никто из нас этого не знает. И мы в состоянии, если вот с точки зрения Лютера мы можем изменить свою судьбу, истинной веры в течение жизни, то у кальвинистов получалось, что мы даже не в состоянии изменить свою избранность, она уже предопределена. Правда, мы об этом ничего не знаем. И можно понять, считалось, по тем признакам, по тому, что происходит с тобой в жизни, избран ты или нет. Психологически это дало очень интересный эффект. Протестанты старались как бы жить так, чтобы себе показать, остальным тоже, ну, в первую очередь, наверное, в данном случае себе, чтобы показать себе, что да, они люди избранные. А Кальвин говорил, что и обычный успех, скажем, в том числе в бизнесе, то есть в обыденной повседневной жизни, он указывает на избранность человека. Поэтому вот эта работоспособность, которая присуща протестантской этике, там честность, порядочность в делах, это накопление капитала, которое потом дало толчок индустриальному развитию Европы. Это все произошло после того, как победил протестантизм в начале, именно в этих странах. Это Северная Германия, это Англия, это Швейцария, именно там, где победил протестантизм, там стала развиваться индустриальная Европа. И уж после из этих стран как бы стала распространяться индустриализация на другие регионы. Почему это произошло? Потому что с точки зрения протестантской этики было естественно много работать, хорошо, прилежно, но не принято было тратить на себя. Что можно делать, если ты зарабатываешь, все время много работаешь, много зарабатываешь, откладываешь, а для большого бизнеса нужен первоначальный капитал, вот это накопление капитала происходило, и дальше ты не мог тратить его на себя, но ты мог вложить его, инвестировать в бизнес. И таким образом мы в XVI веке побеждает протестантизм в Северной Европе, а в XVII-XVIII мы видим заводы, фабрики и индустриализация в Северной Европе, которая потом уже перебирается вот на Южную Европу, ну и далее по миру распространяется.
Мы уже начали говорить о роли священника в протестантской церкви. Как решали протестанты вопрос о грехе гордыни, когда человек говорит себе о возможности прямого общения с Богом?
Ну, во-первых, опять-таки они ссылались всегда на Священное Писание. То есть, если Иисус Христос не утверждал, что обязательно должен быть посредник между Богом и человеком, то это не является гордыней. Если Дух Святой исходит на верующего, то в этом никакой гордыни нет. Тем более, что проблема ведь другая, если говорить, что священник должен быть обязательно посредником между Богом и человеком. Ведь это не снимает тогда проблему гордыни священника и церкви, кстати. Вот. Поэтому в данном отношении просто снимались какие-то звенья опосредующие. И ведь если человек непосредственно общается с Богом, здесь ведь не только гордость, это же огромная ответственность. Если я должен общаться через священника, и у меня что-то не получается в делах спасения души, то, грубо говоря, могу сказать, что священник что-то плохо сделал, он не так с Богом договорился. А если я непосредственно сам общаюсь с Богом, то, несмотря на какую опасность гордыни, все, что не происходило бы со мной, за все я несу полную ответственность. То есть я думаю, вопрос гордыни снимался абсолютной полной ответственностью.
Но, по крайней мере, в православии уж точно в роль священника входило и направление прихожанина, верующего к тому или иному пути. То есть здесь, получается, в лютеранстве, в кальвинизме человек оставался наедине с самим собой, и он не знал, он правильно идет или неправильно идет. Ну, помимо того, о чем мы уже говорили, это если у него в делах все хорошо.
Ну, безусловно, но ведь протестанты не отрицают, что есть священник, и самое важное, они считают, что есть священное писание, есть вера, то есть Бог может направлять человека, и в Евангелии, не только в Новом Завете, в Ветхом Завете, многие ориентиры даны для человека, то есть систему координат можно выстроить. Кроме того, не отрицается, что священник, который есть, или, скажем, лидер общины, который есть у протестантов, он может также давать пояснения, или наиболее уважаемые верующие в общине, они могут давать пояснения и помогать.
Если говорить вообще о службах, то, насколько я понимаю, служба как таковая упразднена была напрочь, а осталась лишь проповедь.
У протестантов осталась, все-таки литургия есть, просто она упрощена, а у кальвинистов, да, верно, осталась лишь проповедь. Более того, лютеране, то есть у лютеран осталась литургия, у кальвинистов осталась лишь проповедь. Лютеране также признают никейский символ веры, и, как я уже сказала, признают два таинства. У кальвинистов, да, действительно, в основном только проповедь, и таинство носит символическое значение, и литургия упразднена.
И еще один малоприятный, но тем не менее существенный момент, который связан с различиями в осознании человеком ценности собственной жизни в исконно-католических и протестантских странах. Если посмотреть на европейскую картину самоубийств, то с первого взгляда бросится в глаза, что в чисто католических странах, как, например, в Италии, Португалии и Испании, самоубийства развито очень мало, тогда как максимум их наблюдается в протестантских регионах, в Пруссии, Саксонии и Дании. Впрочем, низкий уровень самоубийств у греко-католиков не может быть с уверенностью приписан влиянию религии, так как цивилизация этих стран резко отличается от цивилизации других европейских наций, а следовательно, эти культурные различия и могут оказаться причиной неодинаково выраженной наклонности к самоубийству. Тем не менее, давайте поинтересуемся мнением по этому поводу продекана социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелике Ленсмент.
Было проведен ряд исследований, очень известное исследование социологическое Дюргейма о как раз проценте самоубийств среди представителей различных конфессий. Действительно оказалось, что среди протестантов процент самоубийств больше. И Дюргейм, собственно же, исследовал причины. Это связано как раз с ответственностью полной за свою жизнь. То есть у протестантов принято, что человек, который идет по пути спасения души, все, что он делает, если он делает хорошо, это его заслуга, если он делает плохо, то это его вина. Более того, не принято делиться своими проблемами с другими. То есть, скажем, социальные контакты, они не так хорошо, широко развиты, как в католической общине. Вот простой пример – это Германия, которая разделена половина часть протестантская, половина католическая. Если в Северной Германии вы заходите в кафе и видите, что вот 5 столиков, за каждым сидит по одному человеку, это значит, что мест нет. Также и в Эстонии, у нас северный как раз, у нас тоже влияние протестантизма сказывается в этом. Мы заходим, нам кажется, что мест нет. Если в Южной Германии человек заходит в такой же ситуации в ресторан, то он с удовольствием просто спросит разрешение у кого-то подсесть. Это считается естественным. Сесть вместе, побеседовать, поговорить. Возможно, разойтись и больше никогда не встретиться. Но, тем не менее, вот эта социальная как бы общительность поощряется. С точки зрения психологической, это снимает многие проблемы, которые накапливаются. То есть вот в таком общении человек может что-то рассказать, с кем-то поделиться, возможно, даже ответственность на кого-то сбросить. Но таким образом разряжается ситуация. Ну, эмоционально тоже, как, чем чаще мы так разряжаемся, тем меньше мы накапливаем. Потому что ведь суицид не происходит просто так. Как правило, к нему идет долгий путь депрессии, неудач. Человек скрывает, держит все в себе. Вначале могут быть временные депрессии, потом хроническая депрессия. И вот для меня был, скажем, показательный случай, тоже разница протестантской идеологии и поведения человека и католической. Это когда моя семья поселилась в Австрии, в обычном многоквартирном доме в центре Вены. На Новый год, перед Новым годом, было вывешено очень интересное объявление на немецком языке. Оно висело везде, в подъезде, в лифтах. Там сообщалось, ну, обращение к соседям, дорогие соседи, возможно, кто-то из вас после того, как наступит Новый год, 12 часов, сразу же отправится спать, ха-ха, да, ну, вот те, кто все-таки хотят продлить праздник, мы приглашаем, как бы, отметить с нами, чокнуться бокалами в такой-то квартире. То есть, ну, это объявление совершенно невозможное на севере. Совершенно естественно на юге. И Дюрген пришел к выводу, он говорил, что степень социальной сплоченности и социальной общительности в католической общине гораздо больше, поэтому человек больше общается, снимает свое напряжение эмоциональное, поэтому реже совершает суициды. А протестант, и плюс еще за все сам несет ответственность. То есть он понимает, он ходит с мыслью о том, что если у меня что-то не получается, я не могу сказать, что виноват муж, жена, начальник, священник и так далее. Протестант понимает, что виноват только он сам. И вот эта психологическая ноша, она для некоторых людей, может быть, с несколько более слабой психикой, она оказывается непосильной. То есть часто хотелось бы переложить часть этой ноши на кого-то другого, даже если это несправедливо. Но протестантская этика этого не позволяет делать. То есть, с одной стороны, она порождает таких очень предприимчивых, ответственных, успешных людей. С другой стороны, более слабых она часто подталкивает на путь самоубийства.
И протестанту, например, не придет в голову пойти в церковь и путем коллективного общения с Богом тем самым очиститься?
Я думаю, что приходит. Вообще в протестантизме это точно так же считается смертным грехом самоубийства, как у католиков и у православных. Речь скорее идет о психологической слабости отдельных личностей. И, скажем, если человек более психологически слабый там, среди католиков и православных, скажем, ограничится просто депрессией, то здесь, да, психологически можно дойти до самоубийства. Хотя церковь протестантская никогда не поощряла самоубийство. И, естественно, лучше, если человек пообщается с Богом. Естественно, лучше, если он никогда не совершит суицида. Потому что, собственно, ведь это суицид связан с неверием, недостаточно крепкой верой. А ведь протестантизм как раз проповедует, что спастись можно только верой. То есть, по идее, человек, который совершает суицид, он уже отпадает от церкви, и для него спасение души невозможно. Он просто, значит, не верит в Бога.
А исповедь?
Обязательно исповеди нет в протестантизме. И это не является таинством. Но, собственно, можно исповедоваться. Можно исповедоваться священнику, можно исповедоваться другому верующему, можно Богу исповедоваться.
Но за исповедью не следует искупление.
Но Бог может простить грехи. То есть, да, если вы идете просто к православному священнику, то, видимо, он говорит, после исповеди тебе прощаются твои грехи, да. Иди с миром. Да, что касается протестантской практики, то считается, что человек не может, другой человек, один человек другому не может простить грехи. Это может только Бог. Поэтому, по идее, получается, если я истинно верю, истинно молюсь, то я могу получить прощение грехов в тот же момент, прямо от Бога, без подтверждения священника.
Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь
шагов в небо.
Это все на сегодня. С вами был Артур Аукан, и ровно через 2 недели мы продолжим разговор о развитии христианства. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
Семь шагов в небо. В небо. В небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто
семь шагов в небо.